Глава Бхагаватхар. Потрясающая, интересная глава. В течение многих лет попыток, многолетних попыток, как-то связать в единую какую-то логику все события этой главы, у меня есть на этот счет две идеи. Идея первая – это о соматопсихике, по соматопсихике, вторая идея – по психологии. И, соответственно, и проговорим эту главу. Значит, с двух этих сторон, если останется время, тогда еще что-то. Вот для присутствующих у нас тут угощение, которое принеслось делаем без переменки, а в конце, соответственно, делаем. Так, поехали. Значит, итак, глава Бхагаватха строится по такому принципу. Сначала все хорошо, рабочая атмосфера, там Арон получает повеление, которое хоть и не вошло в 613 заповедей, но это безусловно заповедь направлять огоньки минеры в сторону центра, и в этом есть глубокий каббалистический смысл. Потом вводятся левиты в должность, получают место и назначение, и функцию. Потом празднуют первый Песах в пустыне, то есть год после исхода. Соответственно, приходят те, которые нечисты, им дается возможность отпраздновать это через месяц. Потом им говорят, что пора двигаться, и они начинают двигаться. Построение перечислено в процессе движения, потом проговаривается история с делом Моше и тестя, который говорит, все, я хочу вернуться домой. А потом вдруг, то есть непонятно, этот диалог когда состоялся, еще на Синае или уже в Паране. А потом вдруг начинают валиться неприятности. Целый список и оптом. Сначала идет какое-то возмущение народа. Заходите, заходите, здрасте. Что, в дверь не пролазите? В такую. Значит, сначала народ начинает чем-то там возмущаться и сгорает какая-то часть народа там под покровом. Не описана причина возмущения. Потом начинается брожение в народе хати мяса. Настолько, что даже у Моше сдают нервы. История с мясом заканчивается тем, что история с мясом, когда Моше обращается к Богу, говорит, все уже. Я не могу столько их на себе нести, столько терпеть. Бог говорит, ну, Мося, значит, возьми себе 70 человек, дам им от моего пророчества, от моего духа. Будет тебе немножко легче. Потом иди скажи народу, что завтра будет кушать мясо, и не только завтра, а целый месяц будет это мясо. Значит, начинается эпидемия, которая явно тянет на пищевое отравление этой птицы. До этого еще только получили пророчество, 70 старейшин получили пророчество, еще двое, которые ходят там в стане и говорят, что Моше сам не войдет в эту землю, что он сам умрет в пустыне. И прибегают, сообщают об этом Моше. То есть Моше со старейшинами находится вместе там, на пустыне. И Ешова подбегает, говорит, да я их сейчас как бы заткну. Вот, Маша говорит, да ладно, да, если бы все были пророками, то было бы вообще замечательно. В конце концов, конец главы, что Мирьям и Аарон начинают заткну Маша. То есть Мирьям начинает обсуждать личную жизнь Моше, и за это покрывается Мецарат. Вот, и Моше за ним молится. Сначала все нормально, деловая обстановка, они еще стоят у горы Синай. То есть они там год с кусочком пробуют, вот почти год. Вот. И тут вдруг был такой провал. Что привело к такой резкой перемене настроения, событий того, что было. Мы перешли в этой главе, они переходят два раза. Переходят один раз, они переходят с Синая в пустыню Паран. Там они переходят там еще с места на место, а потом они еще делают круг. Возвращаются. Значит, корень к тому, что здесь в голове говорится, корень, ключ к тому, что здесь говорится, я нашел у Рава Каплана, комментарии Рава Каплана, Желатера. Он так, между прочим, пытаясь географически выстроить какие-то связи, говорит, что вообще-то вот эти вот три дня пути от Синая до Парана 160 километров. 160 километров. Они прошли за три дня. А это как бы люди, груженные полностью, то есть 160 километров за 3 дня, это по 50 километров в день. Да? 50 кусочков. Вот, с Камьеля до Хайфа 54 километра. Значит, ночью они не ходили. Ходили они только днем. Да? За 3 дня такой бросок сделать. Вот. А дальше после того, как заканчивается эта история с Кедрот Таева, там, где они обожрались мясом, они оттуда уходят и переходят в другое место. От могил прихоти пошел народ в Хацерот, и оставались они в Хацерот дольше, чем собирались. Вот. А Хацерот, интересная вещь, он 60 километров к северо-востоку под Синай. 860 километров прошли, а потом возвращаются, пусть не по прямой, но на расстояние, которое достигло километров 100. И тогда уже происходит история с Мирьям Аарон. И вот это, в принципе, как бы показывает, причем здесь даже лексика одинаковая. И начал народ жаловаться. И начали Мирьям и Аарон говорить против Моше. И услышал Бог, когда Моше жаловался. И когда народ жаловался. Наказание в этой ситуации... То есть, что я хочу сказать? Главное сначала. Главная идея... что события, что негатив полез из них после длительного перехода. То есть после фактически сильной физической усталости. После сильной физической усталости из человека лезет всякая душевная грязь. Но вопрос как ведут себя люди и как ведет себя Бог в разборе этой ситуации. Значит, почему-то Бог не дает им возможность остановиться, успокоиться. Бог-то знает, что они устали. Дай им отдохнуть. Отдохнешь, потом завтра будешь наводить порядок. Начал народ жаловаться. Реакция момента. Начали Мирьям и Аарон говорить, реакция момента. С Моше ситуация чуть-чуть другая. То есть Моше, опять же, все-таки Моше – это Моше Рабейну. Речь идет не просто о ком-то, а речь идет о самом великом пророке всех времен и народов. И тут Тора записывает вещи, которые вообще стыдно читать вслух. Моше сказал Богу, почему ты со мной так плохо обращаешься? Что я больше тебе не нравлюсь? Зачем ты возложил на меня такую ношу? Весь этот народ на меня. Разве я носил в очереве весь народ это, как женщина, разве родил я его, что ты мне говоришь, что я должен нести его за пазухой, как младенца, или как младенца носит кормилица, пока мы не придем в страну, которую ты обещал их отцам. Где я возьму достаточное мясо, чтобы дать всему народу, что мне плачется, чтобы я им дал мясо поесть? Не могу я один отвечать за весь этот народ, слишком тяжело это для меня. Если ты собираешься так поступить со мной, сделай мне милость и убей меня. Не дай мне видеть себя в такой беде. То есть величайший пророк. Такой землелизик. Бог им не успокаивает. Бог его не наказывает. Бог его и успокаивает, и наказывает. Бог ему говорит, собери 70 старейшин Израиля, о которых знаешь, что они старейшины народа и вожди его, приведи их в шатро вообще, но пусть стоят там с тобой. Когда я с ним зайду, буду говорить там с тобой, дам я выйти части духа, которые в тебе, передам ее в дар им, тогда не придется тебе одному нести эту ответственность. То есть он говорит, возьми себе 70 человек. Значит, как взять 70 из 12 колен, так, чтобы кто-то не обиделся. Пошли берем 72 человека, то есть по 6 человек с каждого колена. Вот. Потом тянут жеребий, значит, двое тянут, что они свободны, могут возвращаться в себя. Значит, итого собрали 72 человека, двое вытянули бумажку и пошли в сторону. Что Бог сказал? Что он даст выйти части духа, которые в тебе, передам ее в дар им. Кому? Бог сказал, собери 70 старейшин. То есть Бог сказал, что он даст пророчество 70. Вот. А дальше говорится, что и те двое, которые вернулись в стан, тоже Бог им дал пророчество. И они ходят и пророчество там поставили. То есть, с одной стороны, Бог поддержал Моше, говорит, дай тебе одному тяжело, дай тебе 70 человек опоры, поддержки. То есть, 70 человек, которых народ уважает, то есть, он говорит, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и его вожди. Да? То есть, фактически, что происходит? Происходит ситуация, когда есть два полюса в народе. Есть Моше и его команда, которая очень небольшая, и есть народ, которых хочет мясо. Дайте пожалуйста. В чем? Манда есть. Они хотят именно мясо. И этих большинство. Вопрос, что в такой ситуации делать? Бог в этой ситуации усиливает полюс Моше, давая, то есть 70 человек, которым народ доверяет, им дается чуть-чуть от урок Моше, чтобы они, вернувшись к людям, сказали, смотрите, он не так уж далек от снова. Это то, что он говорит, это в этом есть разумный язык. То есть надо было с одной стороны усилить команду Моше, с другой стороны ослабить, значит, этих мясоедов. Значит, их ослабляют в тебе. Но за вот эти вот речи, которые льются из Моше, Моше получает наказание. Наказание в виде двоих, которые ходят и пророчествуют про смерть Моше. То есть он с этого Бог его и поддержал, и при этом наказал. То есть Бог мог дать пророчество только 70, не давать этим людям. Запрос. Более того, Бог сказал, выбери мне 70 человек и ярина. Вот. Зачем надо было давать этим двоим? То есть эти двое получают пророчество просто, чтобы поливать грязью Моше. Больше им пророчество больше ни для чего не было нужно. Это не то, что они заслужили пророчество, вот эта вот усталость, которая сказалась на словах Моше, это его ответная реакция Бога. Итак, если мы главный итог, главный вывод, что это уверен, что как связаны вот все эти истории с переходом, ответ очень простой, это можно, можно проверить на себе. Точнее, каждый оказывался в такой ситуации. Когда сильно уставший, то в голову лезет какая-нибудь грязь по поводу любого другого человека. Вот, и ты готов, значит, кипеть, подняться, там, наговорить кучу гадости. Вот, этот запас сил, он ограничен, он сжигается на раз. Вот, с этим запасом сил сжигаются и отношения. И у нас здесь тоже последовательно ряд ситуаций, когда срабатывает это правило. Мы видим, что народ ждал мяса, да? Жаждал мяса. Просто пробежимся, подробный анализ. Значит, чего вдруг народ требует мяса? Народ попробовал недавно мясо. То есть, народ отпраздновал Песах. Опять же, при всем уважении к вегетарианству, но, по крайней мере, если бы Бог хотел, чтобы евреи были полностью вегетарианцами, то не было бы заповеди о карбон-песах. Они, ну, по крайней мере, раз в году кушали жареное мясо. Они поели жареное мясо еще на Синае, когда отметили Песах. После перехода они уставшие. Вот, и от усталости им становится жалко себя, что они бедные и несчастные, питаются непонятно чем, какими-то крупинками. Вот, а в Египте была нормальная человеческая еда. Вот, и перечисляют, значит, продукты, которые они ели в Египте. Вот, и от такой себе, значит, жалости они начинают требовать больше, чем они даже в Египте видели. Вот. Кто бы накормил нас мясом? Ну что, голодные? Нет. То есть вот требовать, так уж требовать по максимуму. И интересно, что Бог их желание выполняет, но выполняет именно зло. То есть, когда человек хочет больше, чем ему реально надо, Бог иногда может это выполнить. Вот. Но это желание Бога. То есть, они получают мясо, они получают столько мяса, что они раскладывают, они ловят, душат и раскладывают, значит, эту птицу вокруг стана. Значит, время года у нас месяц после Песаха, то есть начало лета, пустыня, без холодильника. Вот. То есть понятно, что то есть непонятно, было ли у них на чем жарить. Да, то есть для этого нужны дрова, какой-то хворост, какой-то кустарник они могли пособирать, чтобы этого хватило. То есть явно здесь было пищевое отравление, вот, и после этого они похоронили самых ярых мясоедов, пришлось поменять стоянку. Они оттуда уходят, и уходят оттуда на большое расстояние. С Моше, что двигало Моше? Моше двигало гиперответственность. То есть Моше Маша не за свои прихоти борется, не за свое, даже не за свое имя. Маша обращается к Богу. Там Бог говорит, скажу людям так, приготовьте завтрашнему дню, тогда будет у вас мясо поесть. Ведь мы плакали, слушая Бога, говоря, кто же даст нам мясо поесть, лучше бы для нас, лучше было для нас видеть. Так теперь Бог собирается дать вам мясо, и вы будете есть его, не один день будете есть его, не два дня, не пять дней, и не 10 дней, и не 20 дней. Целый месяц будете есть его, пока оно не полезет у вас из носа и не станет для вас отвратительным. Потому что вы отвергли Бога, который среди вас, потому что вы перед ним плакали, зачем вышли мы из Египта. Это все отрывок, то, что Бог говорит Моше. Моше ему отвечает, сказал Моше, вот я среди 600 тысяч пеших мужчин. И ты говоришь, что дашь им достаточно мяса, чтобы есть целый месяц, если даже зарежут весь крупный скот и овец, разве хватит им этого? Даже если выловят всю рыбу из моря, разве этого им будет достаточно? Маша фактически говорит Богу, где ты возьмешь столько мяса? То есть за чье имя? То есть Маше, он передаточное звено. Ему сказали, иди скажи. Он пойдет скажет. Говорит, ну как бы твое имя пострадает, если они завтра не получат нас. Вот сказал Маше, разве мощь моя теперь ограничилась? Ты увидишь сейчас, исполнится мое слово или нет. Маше вышел и сказал народу то, что хочет. То есть Маше, его ответственность за имя Бога. Поэтому, да, он наговорил какие-то слабости, наговорил какие-то вещи, которые не надо было говорить. Вот. Но все-таки его движущий мотив был хороший. Поэтому Бог выполнил то, что выполнил его просьбу. Бог снял часть нагрузки, часть ответственности за народ с Моше. И все-таки вот этим вот эдадом и мейдадом Моше получил наказ. Теперь история про Мирьям и жену Моше. Значит, конечно, все цитируют Раши, который говорит, что Цепора красавица, там что Ишак ушиб. Ну, то есть, во-первых, в тексте говорится про Ишакусы, как бы темнокожую женщину, которую взял Моше в жизнь. Раши переводит это все на позитив, что Цепора, то, что речь идет, во-первых, о Цепоре, во-вторых, кушает, значит, это не пренебрежительное там черномазое, вот, а наоборот там красавица. Мидраш идет по другому пути. Мидраш говорит, что эта женщина это царица Куша, что Моше, соответственно, перед тем, после того, как убежал из Египта и перед тем, как попал в Мидьян, он успел еще побывать, успел спуститься в Эфиопию и там чуть-чуть руководил страной и, соответственно, женился на царице. Значит, то, что Мирьям говорила по поводу этой Ишаку, сын, и нам пытаются, значит, комментаторы сказать, что вот Мирьям по поводу ее вот, вот такая вот красивая женщина, вот так ей не повезло с моим братом. Вот. Звучит как-то, то есть, сомнительно. Во-первых, редкая женщина склонна хвалить красоту другой женщины. Вот. Тем более красоту, значит, невестки. То есть чего ей воспевать, чего Мирьям воспевать красоту невестки. Вот. Во-вторых, как бы, вот это вот Ишак-Ушит, то есть откуда взялась негритянка в пустыне? Непонятно, речь идет о действительно Цепоре, или речь идет о другой жиде, которая еще одна жида. Кто сказал, что у нас еще была одна жида? Тогда по пшату получается, что Маша приходит с эфиопкой уже в Медиан, и там берет еще дочку. Опять же, значит, нам, конечно, уплотняют, говоря, что Хавав и Итро – это один и тот же человек. Вот, но это может быть два совсем разных теста. То есть сначала приходил к нему Итро, потом приходил к нему Хавав. А? Это кто? Про такого вообще никто не говорит. Это текст называет его текст Маши. То есть брат мог заниматься правами, защищать права своей сестры только после смерти отца. Не иначе так, не раньше так. Да.
Рафтальбек, у меня комментарий как раз к этому. У меня мое издание тоже с комментариями главного раввина Великобритании.
Да.
И как раз вот там я вчера и прочла, что Фовав это брат Цепоры. То есть это получается Шурин Моше. И поэтому путаница. Это не Итро.
Значит, опять же, это предположение, версия. Но вопрос был тогда Итро. То есть сказать, что Итро скоропостижно скончался, а тут пришел, значит, вместо него его сын решать вопрос. Непонятно. Значит,
Итро остался, когда Моше ушел, как бы по приказанию Бога, ушел вместе с Цепорой, Итро ушел тогда к себе, к медьянам, он не пошел с ними. А Хував, видимо, или пошел с ними, или присоединился позже.
Замечательно. Вопрос по времени. Когда ушел Итро, когда пришел Хував. Значит, когда пришел Итро, мы знаем, мы тоже не знаем, мы не знаем, но это мы не знаем, это разница там может быть в неделю, или перед дарованием Торы, или сразу после. Но когда он ушел, нам неизвестно. Значит, когда и почему вдруг пришел еще брат Цепоры, в пустыню. И почему именно его пытается Моше уменьшать? Ну ладно, хорошо, будет вспомнить связь.
Я считаю, я специально сейчас вот открыла, прямо открыла текст Торы, вот в переводе тут сказано, и сказал Моше Ховаву, сыну Реуэля, медианитянину, Шурину Моше. Шурин это брат сестры.
Значит, это вы перед это вы
Хатан Моше, вот эти Хатан Моше.
Хорошо. Но перевод Рава Каплана, и здесь будет сказано совсем другое. Вот и сказал Моше своему тестю Ховаву, сыну Реуэля, медианитянину. Понимаете, то есть перевод зависит от опоры на комментарий. Поэтому слово «хам» – это изначально текст. Значит, становится ли брат старший, становится ли на должность тестя, чтобы его называли тестем, только в случае смерти отца. Как значит, брат Ирифки начинает вести переговоры после смерти отца. Это процедура известна. Но опираться на перевод, значит, это совсем не любит.
Хорошо, тогда я читаю оригинал. В Имхер Моше Лехував Бен Реуэль Амидьяни Хотен Моше. Хотен Моше. Ховав Хотен Моше. Вот это написано Бен Реуэль.
Хорошо, потом. Мы хутан. То есть из чего следует, что это суды? Ничего. Вот. То есть различные комментарии нам все равно дают какие-то штрихи, но не дают общую картину. Вот. Опять же, сейчас даже для той идеи, которую я предлагаю, она совсем не принципиальна. Кем он был самим Итро, он был его сыном, он был вообще еще одним тестем. Вот. Значит, то, что обсуждает фактически Мирьям, то если Бог видит в этом плохое, значит, вряд ли это тем, что мы это обелим, значит, мы скажем что-то, то есть возвеличим мир. Вовсе нет. То, что фактически, если эта речь шла о цепоре, то фактически вопрос, зачем он вернул эту группу в родину. То есть явно, когда Моше ушел в Египет, вот, и отослал цепору с детьми домой, по всем нормам древнего права это являлось разводом. То, что сделал Итро, прибегая в пустыню, являлось фактически восстановлением брака. И то, что делает, то, что говорит Мирьям, то есть, а зачем он ее вернул? То есть, эта медианка тянет на первую леди страны. Если это даже была там царица Эфиопии, зачем она зачем, что нету хорошей еврейской девочки? Значит, вообще вопрос там, то, что переводится это как в комментариях в сторону обсуждения была у Маши интимная близость, не было, значит, как часто, с какого момента не было, это вопрос не легитимный. Само обсуждение этого неправильно. Значит, согласно Торе неправильно. То есть жена Маше это как жена Ноя после потопа. То есть, когда про поток говорится, что на ковчег поднимается Ной, его жена, его сыновья с женами, там, ну и всякая тварь попала. Значит, жены сыновей, понятно, для чего нужны, от них пойдет все последующее человечество. Про Ноя там как бы известно, что больше детей он рожать не будет. Вот вопрос, как бы, зачем нужна его жена на этом ковчеге. Если как дополнительная рабочая сила, так можно было еще набрать служанок. Жена Ноя фигурирует, подчеркивается, что она вошла снова в ковчег. Потому что, согласно началу Торы, Бог создал человека, разделил на две части. И когда соединяется, когда есть дефект между мужчиной и женщиной, это неправда. То есть, ну, был неполноценен без жены, вне зависимости, как часто у них была интимная близость, значит, и рожала она еще или не рожала. То есть вот это вот математика 1 плюс 1 равно 1. Значит, с машиной то же самое. Вне зависимости от там, частоты интимных отношений, как бы жена ему нужна. И это как бы он с женой является чем-то эмоционально энергетически целым. То есть фактически, скорее всего, что Мирьям обсуждала не подход, что мы же не отстраняемся от своих секунд. Вот. А скорее всего, что это темнокожие, они тянут на роль первой леди еврейского монарха. Подчеркиваю, что если у народа нервы сгнали, история с перепилами, после первого перехода, то у Мирьям это уже после второго перехода, после двух переходов, да? То есть после первого, еще после второго, когда они от Кеврота и Ва пошли в Хацар. Значит, вопрос, почему Бог наказывает за эту грязь, значит, они прощают, не поощряют. Значит, здесь есть следующие два наблюдения. Первое. Вот эти вот вспышки этих мыслей, то есть эти эмоции съедают остаток сил. Я сам себя ловил, и я на меня ловил несколько раз. На том, что от усталости придираюсь к мелочам и завожу себя сам. Вот. Значит, вторая проблема в том, что эти мысли не пройдут сами по себе по сторонам. Они повиснут, они будут, будут мешать. Поэтому главный вывод, который здесь напрашивается, это яркое место в Торе, где нам показывается, что в ситуации, в состоянии усталости нельзя позволять себе заводиться каким-то грязным местом. То есть это как это эмоциональная тума, которая лезет именно в состояние усталости, когда нет организма. Вот. Этот ума сжигает остатки сил и иногда сжигает и отношения, если не остыть, не успокоиться, не закрыть его просто элементарно. Вторая идея, вторая попытка выстроить в одну какую-то логическую цепочку все события этой главы, учитывая комментарии тоже, вот, это я нашел в психологии Адлера. Значит, у Адлера есть такая модель, что человек является частью коллектива. Неважно, этот коллектив может быть семья, это может быть какая-то группа людей, это может быть рабочий коллектив и так далее. И человек чувствует себя полноценной частью коллектива, когда есть три компонента. Значит, это повод, кулотыша, то есть когда у человека есть повод, обязанности или такие функции, ну, то есть функция в коллективе. У него есть свой, он получает свои права как часть коллектива. То есть он не просто отдает, а когда есть что, он получает это. И чувство принадлежности. И, допустим, вот Адлер в свое время был очень популярен, когда бахнул такой кризис. Кризис золотой молодежи. Это началось с западных стран. То есть дети из очень богатых, привилегированных, именитых семей, то там были пойманы значит, вместе с какой-то там шпаной, какими-то мелкими какими-то бандитами. И непонятно было, что как бы, вот эти вот связывают с этим. То есть те выросли, ничего не видя, ничего не имея, и выросли в грязи. Эти выросли, значит, в них пылинки сдували, им покупали все, что можно. Вот. И тут вдруг значит, вот сынок из такой привилегированной семьи оказывается там в банде каких-то там наркоманов, мелких воришек и так далее. А потом Адлер смог это объяснить. Смотрите, он от семьи получал. То есть у него были сыны, и у него была фамилия, то есть Шейхут. у него не было функции. Он это себе чувствовал себя ненужным. Ему нужны деньги, ему дали, дали визу, иди себе купи. Вот. Но он сам в эту семью ничего не вносил. А в этой банде вот, его каждый вечер ждали, чтобы он там из дома принес там виски, там сигареты там, и так далее. Вот. Он был нужен. Его ждали. Ему, там, ему давали какое-то задание, какую-то функцию. Он чувствовал, что он кому-то нужен. И то, что в свое время сформулировал Адлер, что одна из причин, толкающих к греху, к антисоциальным или антибожественным действиям, прежде всего антисоциальным, это отсутствие тактики. Это когда у человека нет чувства, что он нужен. И рушится связь. Если мы подходим, берем это как ключ к недельной главе, то тут у нас тоже появляется, как бы, глава раскрывается очень хорошо. Когда Раши говорит, что вот этот вот сосуд, который там, как сказать, будоражил народ, что этот Асафсуф, это Эра Фран, это толпа ему племенников, которая вышла вместе с евреями, то надо это правильно понимать. То есть, как бы, это не попытка списать, обелить евреев, очернить кого-то другого. Тут, тут нету как бы шовинистической идеи. Вот, что вот, если вот так вот зажирались и вот так вот возмущались, то это точно не евреи, это вот так вот зерок, потому что совсем. Совсем не в этом, не в этом идея Раши. Потому что дальше в тексте нам четко говорится, что наказан весь народ. Бог абсолютно справедлив. Значит, кто виноват? Того Бог и наказывает. Значит, если виноваты эти, а пострадал весь народ, значит, виноват весь народ, а не эти. Если там, когда вернулись разведчики, там плакал весь народ, значит, пострадал потом весь народ. Если сказать, что только там эти возмущались, то эти были погибли. Бог абсолютно справедлив, значит, надо понять, значит, Раши можно понять только через психологию Адлера. А тогда получается раскрывается следующая картина. Приходят, значит, из Египта выбегает толпа евреев, ищут, то есть выбегает толпа. Значит, большая часть там, конечно, евреев, но были и не евреи тоже. Ради всей этой толпы Бог дает все эти чудеса, которые происходили там, которые описаны в главе Душа. Перед всей этой толпой разверзается море. То есть на входе в море вы спрашивали то по Галахе, там по маме или по папе. Все бежали, и море ни для кого не закрылось. Все стояли под горой Синай. Все стояли. Для всех выпадал ман. Все питались одним и тем же маном. Но дальше евреев пересчитывают, евреев распределяют по, значит, когда стан стоит, там три колена на север, три на юг, три на запад, три на восток, мешка в центре, когда двигаются, последовательность колен такая, как описано в наших новых городах, этих не переписывали. Переписывали кого? Йоцей Цава, идущих, как бы, идущих в армию. В прошлый раз мы говорили, что армия, в данном случае Йоцей Цава, это совсем не обязательно военные действия. Это Цва Ташем, то есть это армия Бога, то есть это люди, которые что-то дают обществу. То есть пересчитывают тех, кто может что-то дать обществу. Так постепенно строится национальный организм. Этих не пересчитали. Тех пересчитали, тех построили, тем раздали функции. Значит, а с этими что? Если весь еврейский народ получил Тору под горой Синай и стал народом, все евреи у нас, говорится, то есть мы стали евреями под горой Синай. Это было только как бы потомки одной семьи. Вот. То те тоже стояли под горой Синай. Они же не курили в сторонке. Значит, они получили тоже Тору под горой Синай, они тоже стали евреями. Их не пересчитали. Им не дали функции. Они включены в колено, они включены в семьи. Вот. Это здоровые люди. Это люди, которые тоже в пустыне, которые разделяют судьбу полностью или исполнила. И получается, что шайхут, понятно, как бы, а что же они, амаликитяне или эмореи? Шайхут, понятно, еврейский. То есть гражданство у них израильское. Скуёв, все, что было, делалось для евреев, мана, облака славы, там колодец Мириам, как бы, на них это тоже распространялось. Единственная вещь, чего у них не было, это функция. И отсутствие функции толкает их к тому, что они пытаются себе функцию создать искусственно. Они говорят, то есть они пытаются организовать народ, они организовывают профсоюз. Вот. На идее, значит, кто бы накормил народ мясом. То есть, чьи права в Израиле защищает профсоюз? Простых рабочих без права нет. Права госслужащих. И всем понятно, что профсоюз – это трамплин для политики. Эльдат и Мейдат. Моше получает от Бога приказ выбрать 70 человек. Моше, желая никого не обидеть, берет 72 и потом тянет 72. То есть собрали 72 человека со всего народа, наиболее уважаемых лидеров народа. Собрали, потом вытянули бумажки, говорят, там, спасибо за внимание, спасибо, что пришли, как бы, идите домой. И Бог им еще дает бонус в виде пророчества. На них, то есть для чего выбирали тех 70, для того, чтобы возложить на них часть ответственности Моше. Пророчество является как инструмент, как бонус. На этих, получается, как бы пророчество они получили, ответственность на них не возложена. Казалось бы, человек только выбрал это, да? Вот. Но то, что им не дали функцию, это им мешает. И это толкает их на антисоциальные действия. То есть они начинают ходить по стану и говорить пророчество про смерть Моше. Опять же, вот эта самая история с Хабаром тоже достаточно странная. Моше пытается его уговорить, тот хочет уйти. Вот. Собственно говоря, а что ему тут следует? Моше говорит, останься с нами. Там, когда мы войдем в землю, там, ты получишь наравне с нами. Он говорит, нет. То есть, вот посмотрите текст. Сказал Моше своим детям, теперь мы в пути к месту, которое Бог обещал дать нам, пойдем с нами, и мы дадим тебе разделить благо всего доброго, что Бог обещал Израилю. То есть, как бы, те блага, что будут на нас, поделятся на тебя. Ответил, лучше я не пойду. Я хочу вернуться в мою страну, на свою родину. То есть, тебе даются, как бы, скует. Нет, не хочу, хочу вернуться. Вот. Что делает дальше Моше? Сказал Моше, не покидай нас, в конце концов, ты знаком с местами, где мы собираемся ставить. Там, в пустыне, ты можешь быть нашим проводником. Если ты с нами пойдешь, мы разделим с тобой все добро, что Бог дарует. Фактически, что Моше делает, чем он его пытается удержать, он ему дает функцию. Он говорит, ты там нужен. Ты будешь нашим проводником. Зачем им проводник в пустыне? Они шли по слову Бога. Значит, облако поднялось, собрали вещи. Облако перешло, они пошли за облаком. Облако остановилось, они останавливаются, ставят палатки. Значит, при таких условиях проводники были не нужны. Вот. Как врачи, адвокаты и прочие другие специалисты. Пустыни были не нужны. Эпидемиологи были не нужны. Потому что эпидемию только Бог назначал, только Бог останавливал. Моше пытается дать ему функцию. То есть мы видим, что несколько историй в этой главе нам показывают фактически, что мало, чтобы человек получал какие-то преимущества. Допустим, в семье, когда растет ребенок, то как бы ребенок получает. Да, получает от родителей. Вот. И получает какие-то блага, и получает фамилию, он носитель, он его принадлежность к этой семье. Там, на него смотрят как на члена этой семьи. Вот. То есть он получает еще и имя родителей. Вот. Но одна из вещей необходимых при воспитании, это что у него есть функция. Что он что-то, что он выполняет какую-то функцию для семьи. И это как бы третья ножка у стола. Значит, итак, первая идея, то, что я говорил, попытка систематизировать события этой главы, это самотоксика. То есть глава выстроена так, что сначала все хорошо, 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 потом все плохо, 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 а между ними трехдневный марш братства всего народа на 160 километров. Соответственно, усталость приводит к тому, что делает человек отношенную грязь. Вот. Вторая идея – это идея Адлера, которая является, мне кажется, простым ключом к пониманию того, что к пониманию основных возмущений и недовольств в этой главе. Теперь еще одна вещь, которую я хотел проговорить в контексте этой главы, это то, что Моше здесь тоже выступает, изображен человеком со своими слабостями, со своими срывами в том числе. Там, и Моше, и Мирьям. То есть все наши самые светлые имена. Вот. Все равно это люди, и Тора к ним, Тора их изображает как людей. И не только Тора, а потом и книга пророков. Поэтому попытки идеализировать, попытки сказать, что это люди из другого теста, они не возвышают их, они просто как бы лишают нас возможности учиться на, не только на их достижениях, но и на чувствах. То, что здесь у нас в главе несколько раз Моше проявляет чувство. Да, Моше устал на первом переходе. И когда народ бежит неосуществимым, нереальным требования посреди пустыни, дай нам мясо, его тоже сдают нервы. Не просто сдают нервы, он говорит Богу, что я вынашивал, что я их рожал, то есть что я должен с ними. В конце концов, кто им так ну и потом, когда Бог говорит Моше, вот иди скажи им, что я услышал ваши крики, вы свое мясо получите. Моше включается в рациональное мышление. То есть Моше не религиозный фанатик. И сказали, он во все верит. Бог ему говорит, иди скажи, значит, что месяц будет кушать мясо. Он говорит, слушай, где ты возьмешь это мясо? тут пошел выступает человек, пошел выступает. Даже в истории с Мирьям. Ему больно, это родной человек. Вне зависимости, что она там сказала, он-то понимает, что, что грязь может палиться из любого человека. Вот. Это не, не повод лишаться близкого человека. У нас в книге пророков есть еще ряд историй, когда нам Бог показывает. Бог показывает пророка с его слабостями. Там есть несколько вещей у пророка Ирмия. Значит, в самом начале, когда Бог обращается к Ирмияу, самое начало, первая глава, вот, значит, там слово Ирмияу, сына Хилкияу из священников, которого на той земле Бениаминова, которому слово Господне было в одни Ирмияу, та-та-та. Значит, и было сказано мне слово Господне, прежде чем я создал тебя в чреве, я знал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя пророком народов, я поставил тебя, и сказал я, будь Господи Боже, ведь я не умею говорить, ибо я еще отрок. Господь сказал мне, не говори, я отрок, а иди кому бы я не послал тебя, и все то, что я прикажу тебе, ты будешь говорить. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы спасти тебя, зрел Господь. И дальше Бог еще раз ему скажет, чтобы, не бойся их, чтобы я не сломал тебя перед ним. То есть не проявляя слабость. Есть еще несколько ситуаций, там, где, особенно у Ирмияу, мне нравится, значит, ситуация про руку поля, 32 глава. Ирмияу, как известно, один из самых пророк в жизни которого, то есть Бог ему дает пророчество о том, что будет все плохо, что придут захватчики, страна будет завоевана, евреи будут изгнаны. Все хорошо, люди живут хорошо, благополучно, мирно. И только он один ходит и рвет на себя одежду и говорит о том, как все будет плохо. Его ловят, бьют, забирают свитки, которые он пишет, и сжигают их публично, бросают его в яму, тюрьма того времени. И потом доходит до того, что сбывается все. То есть при нем же. На его глазах все эти ужасы, что он пророчествовал, они сбываются. Вот. И изгнанные евреи берут его с собой, чтобы он был с ним. Вот. И дальше Ирмияу переключается, ему даются только светлые пророчества о том, как Бог вернет, как Бог пожалеет, как Бог сохранит. Только светлые вещи. И у Ирмияу есть несколько таких сцен, значит, когда Бог ему говорит, 32 глава, самое начало слова, которое было Ирмияву Господа, 10-й год царствования Сидкияву царя Иудейского. Это был 18-й год царствования Навуходоносора. И войско царя Бавельского осаждало тогда Иерусалим. Пророк Ирмияву был заключен тогда во дворе стражи, что при доме царя Иудейского. Сидкияву царь Иудейский заточил его, сказав: «Зачем пророчествуешь ты, говоря, как сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Бавельского, и он возьмет его. И Сидкияву царь Иудейский не спасется от руки казнимой, ибо будет он предан в руки царя Бавельского, и говорит, будет он устами своими, с устами его, с глазами своими, видишь глаза его, уйдет Сидкияву в Бавель, и будет он там, пока я не вспомню о нем, сказал Господь, если же будете вы воевать с Каздим, то не будете иметь успех». Сказал Ирмияву. Сказано мне было слово Господне. Вот Хананель, сын Шалума, дядя твоего, идет сказать тебе, купи себе поле мое. То есть сначала, значит, проговаривается, что Ирмияву сидит под стражей. Вот за что он сидит под стражей, потому что он как бы пророчествовал о падении еврейского царства. Вот. И вот, значит, другое пророчество. И сказал Ирмияву, сказано мне было слово Господне, вот Хананель, сын Шалума, дядя твоего, идет сказать тебе, купи себе поле мое, что в Анатоте, либо по праву родства тебе купить его. То есть пророчество о том, что прибежит кто-то и скажет, ты как родственник должен выкупить поле. Значит, выкупить поле — это заповедь Торы. Вот. Зачем, спрашиваете, для этого нужно пророчество? И пришел ко мне Ханамель, сын дяди моего, во двор стражи, по слову Господню, сказал мне, купи, прошу, поле мое, что в Анатоте, что в земле Бениаминовой, ибо у тебя право наследования, у тебя право выкупа, купи себе. И узнал я, что это есть слово Господне. И купил я, значит, и дальше он рассказывает, как он купил поле, как он отвесил ему серебро, сколько отвесил, и написал купцу, и запечатал, и сделал все как положено, и поручил баруху на глазах у них, сказал, так сказал Господь Святой, возьми эти записи, эту купцу, запечатанную, так и открытую запись эту, вложи в глиняный сосуд, чтобы они хранились многие годы. Вот так сказал Господь Сеор, когда он сделал все, что требовалось, и после того, что отдал я купчую банку сумму, он молился Господу, сказал: «О Господи Боже мой, сотворил ты небо и землю, великая сила Твоя, мышцы Твои простёртые, ничто не сокрыто от Тебя. Ты, творящий милость, тысячу поколений, воздающий за вину отцов, миллионы детей, что послужит Божий великий и сильный, чьё имя Господь Слово. Велик Ты в совете и могучий деяний. Очи Твои открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам деяния его. Ты совершил все знамения и чудеса в земле египетской, известное до сего дня, и в Израиле среди людей, и ты, создавший имя себе домене, ты вывел свой народ Израиля из земли египетской знамениями, чудесами рукой сильной мышцы, простертой делом великим. Ты дал им землю эту, как клялся ты отцам им дать им землю, текущую молоком и медом, и пришли они за владение, и не слышали голоса твоего, не поступали по Торе твоей, всего того, что ты им повелел делать, они не делали, и навел ты на них все эти бедствия. Вот, воины с насыпи подступают к городу, чтобы захватить его, и город, изнуренный мечом, голодом и мором, предан в руки каздим, воюющих против него, и то, о чем ты говорил, исполняется, и ты видишь это. И после этого. А ты, Господи, Боже мой, сказал мне, купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, в то время, как город отдан в руки каздим. То есть, ты все это сотворил. Ты через меня сообщил людям, что государство рушится. И вот оно все сбывается. И вот уже насыпь на городскую стену, сейчас будет штурм города. И ты сказал мне выкупить поле, то есть выкинуть деньги сейчас, когда все это бумажка через день уже не будет не иметь никакой цены. То есть Вавилон завоевывает страну. Все. Вот эта бумажка про его, что он собственник того поля, что он выкупил это поле, она уже ничего не стоит. Пришла новая власть. И Бог ему говорит, и сказал Господь Ирмияву слово Господне. Вот я, Господь, Бог всякой плоти, разве есть что-нибудь, что скрыто от меня? Поэтому так сказал Господь, вот я предаю город этот в руки Каздим, в руки Малхаднесара, царя Бавельского, и он захватит. И войдут Каздим, что воюют, и подождут. Опять же проговариваются ужасы. Но потом еще будет эта земля, еще будет еврейская, и эти кучи еще будут иметь цену. То есть, что этим отрывком хочу показать? Хочу показать простую вещь, что пророк, Бог ему говорит, вот сейчас тебе придут, сделай вот то, что ты должен сделать по закону Торы. Вот. Он делает то, что от него просит Бог. И он отчитывается перед Богом за то, что он это сделал. И он обращается к Богу и говорит, Господи, то есть нормально ли я, что я это сделал? То есть, и как ты вообще, то есть, то, что ты от меня попросил сейчас, оно противоречит логике. То есть, не время было сейчас покупать этот участок земли. И фактически это говорит о том, что у человека остается, что пророк, да, безусловно, все делает по своему Богу, но при этом у него есть как бы есть элемент критического мышления. То есть он осознает, как его действия выглядят со стороны. Более того, пророк, он не все моменты жизни пророк. Он пророк только в те моменты, когда Бог ему что-то сообщает. В остальные моменты он обычный человек, и он также не знает, как поступить, не знает, что правильно. Там 28 глава, когда когда он ходит с этим хомутом деревянным на шее и показывает людям, как царь Вавилона захомутает евреев. И было в тот же год, в начале царствования Циткия, царя Иудейского, 4-й год, 5-й месяц, Хананья, сын пророка из Вавилона, сказал мне в доме Господне перед глазами священников и всего народа так. Некоторые Ханания, который написал пророк из Гевона, да? Это пишет Ирмияу, сказал мне в доме Господне, то есть в храме, перед глазами священника и всего народа. Так сказал Господь Сиону, Бог Израиля, сокрушу я иго царя Вавилонского. Через 2 года возвращу я на место это всю утварь дома Господня, который взял с этого места, там поднялся царь Вавилонский и привез в Вавилон. А Иханания, сын Иакима, царя Иудейского, и все изгнанники из Иудеи, которые пришли в Вавилон, возвращу я на место это, сказал Господь, ибо сокрушу я иго царя Вавилонского. Сказал пророк Ирмияу пророку Хананья перед глазами священников, перед глазами всего народа, что стояли в доме Господа, и сказал Ирмияу пророк Хананья. То есть еще нету изгнания, да? То есть это все еще перед. То есть это пока вести об опасности. И Ирмияу ходит и говорит, что это будет беда и беда на Бога. И тут какой-то пророк, который пророчество говорит, все, Бог все передумал, Бог все прошел. Это будет только на 2 года, вот и через 2 года все вернется. И это перед Ирмияу, Ирмияу говорит, а мы, да сделай так Господь. Да исполнит Господь слова твои, которыми ты пророчествовал о возвращении из Бавеля, утвари дома Господи и всех пленных на это место. Однако выслушай слово это, которое я скажу вслух твой и вслух всего народа. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царствам войну и бедствия и мор. Пророка же, что пророчествует о мире, лишь по исполнению пророческого слова его узнают как пророка, которого воистину послал Господь. То есть тут есть, он проговаривает одно из великих правил пророчества, что пророчество, в котором есть только зло, то оно может быть отменено. Пророк проверяется не пророчествами о зле, а пророк проверяется пророчествами о добром человеке. И он ему говорит, что когда это сбудется, значит, тогда станет понятно, что ты пророк, что пророчество на хорошее. Тогда снял Хананья ярмо с шеи пророка Ирмияу и сломал его. Говорил Хананья перед глазами всего народа, сказал, так сказал Господь, так же сломлю я иго Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с шеи всех народов. И пошел Ирмияу потом с вами. То есть, откуда он знает, Бог ему не дал информацию, дал такую, что было сказано Ирмияу, слово Господне, после того, как сломал пророк Хананья ярмо, снявшее пророка Ирмияу. Пойди и скажи Хананье следующее. посиди в области, скажи, так сказал Господь, ты сломал ярмо деревянное, так сделай вместо него ярмо железное. Ибо так сказал Господь Слово, Бог Израиля, ярмо железное возложил на шею всех этих народов, чтобы служили мне царю. Царю Богольскому будут они служить ему, и зверей полевых тоже отдал я ему, и сказал пророк Ирмияву, пророк Ханания. Послушав Ханания, Господь не посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этот нож. Поэтому так сказал Господь, вот я удалю тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, и за то, что говорил ты о отступничестве против Господа. Умер Ханания пророк в тот же год, в седьмом месяце. Начало этой главы это в пятом месяце. То есть через два месяца что эта история показывает? Эта история показывает, что пророк, он пророк, только в тот момент, когда Бог что-то открывает. В тот момент, когда Бог не открывает, он не пророк. И он не знает, может, другому Бог открыл, дал информацию о ней. Когда к Маше приходят и говорят, ребята, не дал там пророчеству встану. Он тоже, то есть это вся история происходит тогда. Год и там примерно два месяца после исхода Египта. Еще до исхода Египта. Еще до, тем более, до Маймори, который будет гораздо позднее. Вот. То есть еще все полны надежд, что сейчас Бог приведет их в эту землю. И тут ходят там два апостола, они говорят, сам Маше не войдет в эту землю. То есть он сам умрет здесь, в пустыне. И Маше приходит, и это сообщает. И что он на это может сказать Маше? Я не знаю. Им Бог открыл. Мне Бог открыл. До Маймори. Маше не знал, что Бог ему не сообщает. Это Бог его держал надежды, что Маше тоже войдет. До последнего года. А это начало второго года. И эти двое говорят о пророчестве. Маше, самый величайший пророк. Вот, про свою смерть. Что он говорит в этой земле. Вот, пророчество не получил. То есть пророки, да, тоже люди, безусловно, великие люди. Люди, у которых есть свои чувства, средства связи, есть свой критический анализ ситуации. Вот, это независимый какой-то абстрактный образ ангела или какого-то там божественного рода. Вовсе нет, это люди. Вот. Это была как бы третья идея, связанная с этой главой. Безусловно, есть еще очень много. Нет, но нам еще сегодня не будет заснуть. Поэтому давайте сейчас вопросы, а потом продолжим. Да, пожалуйста, только громче, чтобы Сейчас я на тебя камеру вижу. Ладно, хорошо. Да. Объясняю. Так, если не было слышно, то я повторю вопрос Илюши. То, что говорила Мирьям, как слово Мирьям связано с переходом. Ответ очень простой. Мирьям входит в список семи пророчеств. Мирьям, в заслугу Мирьям колодец Мирьям в пустыне. Мирьям, ее духовный уровень высочайший. Вопрос, как человек такого уровня мог опуститься до перемывания какого-то там семейного белья и кого? Вообще до обсуждения таких вещей, и тем более до обсуждения таких вещей, связанных с нашим. То есть то, что я пытаюсь сказать, что в нормальном состоянии она бы ни за что такие мысли себе не позволила. Но после двух больших переходов она тоже человек, она тоже, тоже устала. И от усталости лезет в душу всякую грязь. И она тоже проявила эту свободу. Вот, да? В конце концов вылечилась. Вот.
Ну, можно?
Шалом. Пожалуйста, да.
Шалом. Два вопроса по хронологическим. Значит, первый, когда мы говорили про Эрхам. На самом деле, это, скажем так, открывать банку с червями. Я понимаю, что этот вопрос намного сложнее, более сложный, чем мы можем его покрыть сегодня. Значит, поскольку Всевышний ничего не делает просто так, и Всевышний по определению не делает ничего плохого, нельзя сказать, что это была какая-то ошибка, это скорее был какой-то умысел. Каково ваше мнение, почему изначально разрешил Всевышний выйти, насколько я слышал, что Эрех Прав составлял чуть ли не в два раза больше, чем население израильтян, но дело не в этом даже. Огромная масса Эрех Прав, которые никакого практического отношения не имели к евреям, Всевышний сказал Моше вывести евреев, в рабстве были евреи, на землю они шли еврейскую. Причем тут вообще Эрех Прав? Причем тут не евреи, замечательные люди, праведные люди, которые приезжают в Израиль последние десятилетия. Это земля еврейская. То есть как вообще можно ответить на этот вопрос, какой можно сказать?
Вопрос хороший. И у меня нету настолько хорошего ответа на этот вопрос. Первое, мы не знаем, сколько было этих ответов. Которые вышли вместе с тобой. Вот. Понятно, что в этом есть какой-то божественный смысл. И смотрите, как бы легче всего списать это на традиционный подход, который говорит, что масса вот Симона Маним, то есть то, что было тогда, это модель того, что будет происходить в Польше. Соответственно, как бы проблемы с то, что мешало, то, что Эрех Рав тогда мешало духовности как бы евреев в пустыне, также мешает нечто духовности евреев и сейчас. Вот. Это проще всего сказать, и мне этот подход не сильно близок, может быть, потому что воспитывался все-таки еще в духе интернационалиста. То есть то, как мы евреи могли еще сохранить в Советском Союзе дух интернационалиста.
Мне нравится, то есть я не вижу легитимности в таком объяснении. Как сказать, легитимности по-русски. Это слишком, это одно из самых значительных явлений в истории, это самое значительное явление в еврейской истории, выход из Египта. Самое-самое значительное из всех явлений. Каким образом, неужели мы не можем какие-то найти точки над «и»? Почему? Каким образом было разрешено? Ведь насколько мы знаем, ничего хорошего из этого не получилось.
Смотрите. Что значит, ничего хорошего из этого не получилось?
Из того, что Эрех Прав вышел из земли египетской, ничего хорошего для евреев в этом нет.
Секундочку. Вы опираетесь, значит, только на два комментария, которые говорят, что в ситуации с Тельцом, когда фраза «Вот Бог твой Израиль», вот, что это списывается на евреев, списывается на Эрефрав. Потому что мы евреи бы сказали, вот Бог мой Израиль, совсем нет. Вот Шма Исраэль тоже. Берем Шма Исраэль. Слушаем я как представитель народа Израиля, что мы напомним, что не так. То есть тут можно воспринимать и во втором лице, и в первом, как хотите. Значит, ситуация с перепилами тоже это не драж, что это был Эрефрав, то есть это не задокументировано точно. И в первом случае, и во втором случае страдают евреи, а раз страдают евреи, то евреи и были виноваты. Смотрите, я помню, как Равец любил вот этот вот мидраш по поводу спора Бога с Моше, что Бог говорит Моше, иди спустись, посмотри, что сделал мне твой народ, то есть что те, которых ты по доброте душевной взял вместе с евреями. Вот. А Моше ему говорит, ты не будешь ли ты гневаться на твой народ. То есть не будешь ли ты из-за них гневаться на свой народ. Но в Мидраше получается такой пинг-понг. То есть Бог говорит, это твой народ, Моше говорит, нет, это твой народ. Значит, почему я взялся за эту традиционную версию Моше Бет Симон Адамим? Потому что она в принципе, не давая нам объяснения, почему Бог это сделал, она нам все-таки показывает модель, которая будет повторяться. То есть мы не всегда знаем почему, но, по крайней мере, мы можем отслеживать закономерность. Значит,
я бы принял бы эту трактовку, если бы вы сказали бы, что это была свободная воля Лютера Эрефра, это была свободная воля Моше, это была свободная воля евреев, и по этой причине Эрефра вышла из земли египетской вместе с евреями, это был свободный выбор. Всевышний дал возможность людям этот выбор сделать, чтобы посмотреть, что из этого получится. Потому что мы видим, что на протяжении веков и поколений после этого, каждый раз, когда Эрефра попадает в еврейскую землю, в еврейский образ жизни, это одни и те же уроки, которые мы, как говорится, продолжаем учил на протяжении 3500 лет. Я с этим соглашусь, если будет такая трактовка.
И никак
не можем научиться.
Не будет, потому что у нас в благословении Бога Аврааму говорится, что потомство твое будет как звезды на небе или как песок на берегу моря. Вот. И там речь идет о многочисленности. Но устная Тора говорит, собственно говоря, зачем два сравнения? Достаточно одного, или как звезды на небе, или как песок, и то это символ множественности. Говорит, нет, говорят. Это для того, чтобы сказать, что когда евреи стараются выполнять свою функцию, евреи, то они как звезды на небе, на них смотрят с ними. Когда они опускаются ниже всех. Вот это как песок на берегу моря, который каждый топчет ногами. Что нам от звезд до песка добавляет Арафрам, то есть у нас есть весь спектр. То есть от самых вершин до самых низов. Вот. Что нам может добавить или отнять Арафрам?
Лакмусовая бумажка.
От чего лакмус?
Наше поведение.
А нам нужна лакмусовая бумажка, потому что так видно.
Они нас провоцируют. И они, и как по принципу зеркала, они являются зеркалом того, что мы сами себя представляем. Когда мы праведны, они праведны. Когда мы неправедны, они неправедны. Это тема, смотрите, я понимаю, что мы ограничены временем.
Да.
Можно второй вопрос быть?
Давайте.
То, что касается пророка, извините, пожалуйста, скажите, когда надо ставить. Я прошу прощения перед людьми, которые присутствуют. То, что касается пророчества, известно, подводитель я или я прав, или не прав. Пророки были на уровне царей. То есть по своей значимости для еврейского народа они были очень значимые, самые значимые фигуры в истории еврейской были пророки. Они пророк по определению человек, который пророчествует на будущее. Теперь не должны ли были разве цари и еврейский народ слушать пророков для того, чтобы избежать последующих серьезных проблем и катаклизмов?
Значит, вот с этим вопросом, конечно, мне гораздо проще, чем с предыдущим. Вот. Тут, по крайней мере, есть что разбивать. Значит, во-первых, надо понимать систему власти, систему управления в еврейском обществе во время царей. Значит, царь это административная система управления, есть храм, которая духовная система управления, опять же, когда в то время, когда есть Санедрин, соответственно, Санедрин относится не к власти царя, относится к вопросам духовного управления обществом. И есть пророк, который не зависит ни от царя, ни от Санедрина. Он не наследует свое по праву рождения. Его никто не выбирает. Там никакие мудрецы, никто за него не голосует. Его функция корректирующая. То есть это как госконтролер, только на добровольных началах. То есть он ходит и говорит, он может прийти к царю, как к Ильяву, и сказать, знаешь, неправильно ты себя ведешь. Вот. Он может прийти к мудрецам и сказать, неправильно вы себя ведете. Он может обратиться к народу. вот, сказать, там, Богу надо не это, а вот это. Его функция это не исполнительная власть и не законодательная. И не судебная. Он вне власти. Его функция это как бы он советует. У него нет власти в руках. У него нет исполнительной власти.
Тот пример, который вы привели, что царь Хискиягу посадил Ирмиягу, да? Посадил пророка Ирмиягу в тюрьму. За то, что тот предсказал ему проблемы, свержения и так далее. Разве не мог царь Хискиягу, зная, что пророк Ирмиягу, настоящий пророк, кошерный пророк, разве он не мог просто следовать рекомендациям пророка? Для того, чтобы это избежать. И не надо было бы никого сажать, и не надо было бы погибать. И не надо было бы укорить правду.
Значит, вообще вопрос, что было бы, если бы, это разговор в пользу бед. Значит, пророки не всегда дружили с царями. Вот, и цари не всегда любили пророков. Вот, и более того, слова пророка, они не всегда как бы воспринимались людьми, не всегда пророчество воспринимались людьми адекватно. Вот. Исаак приходит к братьям и рассказывает, как рассказывает сны, из которого следует, что они ему поклонятся. Вот. И что с ним надо было делать. Вот. Значит, или заранее с ним иметь теплые отношения. Вот. Или ненавидеть. Пророчество. Как к этому относиться? Вот. У нас есть книги пророков, если почитать, пророчества, такие, которые очень сильно ругают нашу современную и государственную, и религиозную элиту. Вот. Надо только уметь читать книгу пророков. Вот. И тем не менее, как бы, спокойно живем.
Это еще менее замысловато сказано в поэме. Там все черным по белому написано. Только читай следует. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Всего доброго. Так, вы здесь не расходитесь, мы делаем сейчас... Да,
спасибо.
Спасибо. Так, у нас...